Параграф 25. Свидетельство вселенского могущества цивилизации наших предков. История человечества в той или иной степени изложена в мифах разных народов. И если бы многие из нас не считали предков глупыми дикарями, то могли бы увидеть научность и логичность в их объяснении происхождения человека и человечества. В русском языке осталось слово «гад», которое на многих индоевропейских языках означает «бог» — «год», «гад», «гаден». Да и в русском языке слово «год», «годный», «погода» указывают, что не всегда у наших предков были плохие отношения с гадами, которые являются промежуточным звеном в нашей эволюции. У нас постоянно происходят подмены значений слов. Мы можем продемонстрировать это на известном русском слове «спутник», сегодня ставшем общепланетным. Оно означает человека, идущего вместе с путником. Но если наши потомки вновь утратят свою цивилизацию, им никогда в голову не придет, что словом «спутник» в наше время обозначали космический аппарат, который логичнее было бы назвать космолетом. О том, что в прошлом флот был летающим, а не плавающим, свидетельствуют сохранившиеся описания летучих голландцев, как летающих парусников, строящихся из корабельного леса, виды деревьев которого к сегодняшнему дню полностью истреблены. Кораблестроение в России существовало задолго до Петра, и словом «корабль» обозначали летающие суда, а не плавающие. Об этом свидетельствуют сохранившиеся русские топонимы — села с названиями Кораблина, Кораблёва, Кораблёвская, находящиеся в Курской, Рязанской и Московской областях. Ну а поскольку мы знаем, что русские села обычно получали название по процветающему там ремеслу, мы можем утверждать, что там строили корабли, и они не могли быть плавающими, так как выше обозначенные области выхода к морю не имеют. Во всяком случае, во времена Петра его не было. И строились там летающие корабли для всей российской державы. Моряки до сих пор говорят, что корабли не плавают, в отличие от речных судов, а ходят. А этот глагол не тождественен слову «идти», хотя сейчас это синонимы. Буква «ха» — «хиер» обозначает «жреца» плюс «от» — «одическую силу». То есть ходить по воде, ака по суху, ходить по воздуху или по космосу можно, только используя чудесную силу. Тем более, что от глагола «ходить» происходит глагол «ехать» и слово «хата», то есть «летающий дом». Не случайно слово «крыльцо», пристройка к хате, считается однокоренным со словом «крыло», на что обратил внимание еще Даль. То есть крыльцо использовалось в хате как устройство управления этим летательным аппаратом. Сегодня хата — дом для жилья, а в действительности это был семейный летающий корабль для перемещений по нашей планете. Для жилья же по мерам отца строился дом, обратное прочтение от «отец». И в нем вся семья жила по мужским дням — вторник, четверг, суббота. А по мерам матери строилась обитель, об, откуда слово «обереженство», замененное сегодня словом «фамилия». И в ней вся семья жила по женским дням, понедельник — родуница, среда — пятница. Ну а с помощью хаты семья вылетала в свой хутор, правильно, хатор. Вообще, появление в языке синонимов или омонимов свидетельствует о преднамеренном разрушении предшествующей культуры. Делается это так. Словам, обозначавшим волшебную технологию, приписывается иной смысл с целью маскировки предшествующих достижений цивилизации наших предков. И оно, хотя и звучит по-другому, начинает жить в языке как синоним. Вспомните, как стали синонимами глаголы «спать», «заснуть», «почивать», «отдыхать», хотя они обозначали совсем разные функции организма. Или как были изменены значения глаголов «видеть», «смотреть», «зреть», «глядеть», «дивиться», означавшие совершенно различные формы видения. Явление умаления достижений прошлой цивилизации мы можем наблюдать на примере Греции, где людей, низведенных до уровня рабов, называли именами богов. Точно так же, как мы убедились, названия космических кораблей были даны водным судам, чтобы затушевать былое могущество человеческой цивилизации, бороздившей просторы Вселенной. Русское слово «вселенная» от слова «село» — «вселять» указывает на ее заселенность разумными существами и свидетельствует, что наши предки не были столь примитивны, как мы сегодня, считающие себя единственными во Вселенной. И более того, они были, как пишут веды, повелителями вселенных. Действительно, когда католическая или православная церковь проводит соборы, то их называют не евроазиатскими, не международными и даже не земными, а вселенскими, что лишний раз доказывает, что на эти соборы когда-то прилетали на Землю со всей Вселенной не только выходцы с Земли, освоившие другие планеты, но и иные цивилизации, принявшие земную культуру. Именно поэтому в христианстве сохранилось утверждение, что Земля является центром Вселенной, Птоломей. И это не схоластика и не дикарство. Чтобы такое утверждать, нужно было действительно ощутить себя в центре Вселенной. В Виманика Шастра описывается 6 типов кораблей. Для полета в земных условиях, между планетами и звездами. И сегодня мы не воспринимаем эту информацию серьезно. На сегодняшний день сохранилось избыточное количество названий судов, которые пытаются замаскировать под плавающие, хотя они были летающими. Действительно, слова «флот» и «флора» имеют общий корень — «фло», тождественный слову «флай» — «летать», и свидетельствуют о том, что флотилии были летающими. Не случайно в русских сказках Баба-Яга использовала для своих полетов метлу, то есть ветки растений. Флора можно перевести как «летающий Ра», а слово «флот» — совокупность летающих кораблей. Дополняя Виманику Шастра, можно привязать название кораблей к древнему счету и констатировать, что у наших предков были разнообразные космические корабли. Одни для путешествия по различным вселенным — корабли, другие — в пределах одной вселенной — галеры, третьи — для путешествия между метагалактиками — шхуны, четвертые — для путешествия внутри метагалактик — шкоты, пятые — между галактиками — бриги, шестые — внутри галактики — каравеллы, седьмые — в пределах ближайших звездных систем — траулеры, восьмые — в пределах Солнечной системы, доки, девятые — для путешествия в земном пространстве, Ра. Все эти суда пытаются представить как плавающие, но это название летающих кораблей. Все перемещения по воздуху окончательно были запрещены Петром I. Их признали дьявольщиной. Разрешены были только естественные перемещения на лошадях. Поэтому русский летающий флот был уничтожен как порождение сатанизма. Петр I спешно приступил к строительству плавающего флота на манер европейского, так как в Европе было уже давно запрещено летать, а разрешалось плавать под парусами или на веслах. Причина сегодняшнего печального состояния людей заключается в том, что наши предки пытались навести порядок во Вселенной, в частности, устранить рабство, но их самих превратили в рабов. Некоторые менее развитые цивилизации не представляют себе жизни без рабства, и они ненавидели наших предков, пытавшихся установить равноправие. Поэтому силы зла сделали все, чтобы уничтожить наших прародителей. Ведовестизм позволил нашим предкам подняться на очень высокие вершины эволюции и стать примером для многих цивилизаций космоса. Анализ некоторых ключевых слов русского языка — еще одно подтверждение этого. Слово «звезда» состоит из глагола «свести» и «да», место. То есть звезда — это место, куда можно было быть только довезенным. Не случайно в Пуранах описаны летательные аппараты Виманы, похожие на нынешние летающие тарелки инопланетян, на которых наши предки бороздили просторы Вселенной. В то же время слово «астра» — тоже звезда, «ас плюс т плюс ра», можно перевести как «место творения Ра». Из анализа смысла этих слов мы можем сделать вывод, что отличие звезды от астры заключалось в том, что все звездные системы были заселены нечеловеческими цивилизациями, а все астрономические системы были заселены земными цивилизациями, поклонявшимися Господу Ра, то есть имеющими ту же культуру и религию, что и на Земле. Древнее слово «планета», которое считается греческим, означает «блуждающее», но в действительности оно означает «план». Смысл его — заданная программа развития, до сих пор сохраняется у многих европейских народов. Связь слова «планета» с понятием «планировать», то есть «летать», вторичен и указывает лишь на то, что наши предки даже после уничтожения у них цивилизации знали, что планеты летают, а небосвод совсем не твердь. Тождественность понятий «план» и «планета» позволяет сделать вывод, что наши предки смогли создать много новых цивилизаций во Вселенной и задать им свой план эволюции. Как всякие боги, они были не просто повелителями, они были созидателями планет, жизни на них и цивилизаций, их заселявших. Но они могли и создавали также звезды и галактики. В легендах у индусов сказано, что на горе Меру, которая находится на севере, жили боги, повелевавшие луной, солнцем, Млечным путем и звездами. Эти слова надо понимать не как аллегорию, а как констатацию реального уровня достижений наших предков, во что нам, опущенным на уровень животных, поверить довольно сложно. Не о том ли, что наши предки еще 400-500 лет назад могли перемещаться по всей Вселенной, говорят, например, слова русской народной песни. «Всю-то я Вселенную проехал, нигде милой не нашел». И не надо нам говорить, что здесь слово «Вселенная» используется в ином значении или что это лишь аллегория. Оно используется именно в том смысле, в каком использовалось всегда, потому что в древности у русских слов не было многообразия смыслов, как ныне, благодаря всевозможным иностранным заимствованиям и влияниям. Эта песня свидетельствует о том, что наши предки еще в средние века нашей эры достигали других звезд и вступали в брак с инопланетянами. Это подтверждается половыми притязаниями инопланетян к землянам, происходящими до сих пор. Почему наша галактика у различных народов, европейцев, арабов, североамериканских индейцев, называется одинаково — Млечный путь? Почему Млечный, а не кокосовый, например, или, скажем, лимфатический? Ведь цвет этих жидкостей более подходит к характеристике цвета звездного неба. Почему у мексиканских индейцев сохранилась легенда, что из Млечного пути родились все звезды, в том числе и Солнце? Какой путь может быть на небесной тверди? И почему именно путь? Не потому ли, что наши млекопитающие предки свободно перемещались по этому пути? Ведь чтобы назвать его путем, надо знать о том, что по нему можно ходить. Слово «космос», считающееся греческим, состоит из двух частей. «Кос» — обратное прочтение «сок», что может указывать на молоко. И «мос» — корень, от которого происходит, согласно исследованиям лингвиста Вашкевича, слова «мозаика» и «мозг». Видимо, наши предки пытались во Вселенной создать структуру, подобную мозгу, за что, возможно, и были наказаны. Нас не должно также удивлять, что язык, близкий к древнерусскому, деванагари, достаточно широко распространен в космосе. На это указывает то, что инопланетяне обычно говорят с людьми на всех индоевропейских языках без переводчика, а это могут те, кто владеет Даванагари. Заложенная в нем открытость позволяет понимать все языки, от него образовавшиеся. Может возникнуть мнение, что асуры — совсем иная цивилизация, не имеющая никакого отношения к человечеству. Но греческий философ и поэт Гесиод в своей «Теогонии» пишет, что люди возникли из пепла титанов. Поэтому можно смело утверждать, что мы с вами преемники цивилизации асуров. И наши прошлые жизни проходили в то время, когда все земные цивилизации жили единым социумом, благодаря чему достигли уровня повелителей вселенных. Способствовала этому наша древняя религия. Она помогала людям совершенствоваться и реализовывать общий божественный план. Благодаря древней религии люди вспоминали свои прошлые жизни. Она гарантировала бессмертие души во множестве следующих воплощений. Если люди хотели совершенствоваться, древняя религия помогала им стать богами и обрести бессмертие на земле. С помощью древней веры жрецы творили события и упреждали нежелательное. И боги помогали им в этом, поскольку события, прежде чем произойти на земле, совершаются на небесах. И это знали не только древние, но знают и современные исследователи. Не было бы никаких знамений, столь часто происходящих перед большими социальными событиями, и ни одно пророчество не могло бы состояться, если бы провидцы не видели будущих событий на небесах. Но знамение не означает фатальную неизбежность события. Боги для того и творят знамения, чтобы люди предприняли соответствующие действия, если предвещаемые события нежелательны. Если предупрежден, значит спасен. О силе нашего древнего пантеона говорит слово «монастырь», которое на старофранцузском и немецком звучит как «моноастер», что позволило некоторым исследователям утверждать, что монастыри в древности были средоточием знаний о звездах. Но это несостоятельное предположение. «Моно» имеет значение «один». Отсюда можно предположить, что для представителей каждой звезды было отведено определенное место — моноастер, представляющее собой звездное посольство. Не случайно слово «монстр», сегодня означающее «урода», в действительности указывает на принадлежность к монастырю, где жили инопланетяне, которые в глазах людей были чудовищами. К ним были приставлены волхвы, защищавшие их от наших богов, не терпевших иноверцев, и тем более иноземцев. Кстати, и само слово «иноземец» не тождественно слову «иностранец», поскольку первое выражает человека из другой страны, но землянина, а «иноземец» означает существо, прилетевшее к нам с другой земли, планеты. В русском языке до сих пор всех захватчиков обозначают не словом «иностранцы», а словом «иноземцы», что утверждает, что Россия долго боролась с инопланетянами, известными в различных религиях под именем «сил сатаны». В дальнейшем «силы сатаны» мы будем обозначать сокращенно «СС». «СС» представляют собой инопланетных рептилий, беспрепятственно хозяйничающих на Земле последние 300 лет, хотя верховная власть на планете была захвачена во времена Ивана Грозного. Даже само русское слово «власть», которое можно перевести как «повеление звезд», указывает нам на захват Земли инопланетянами, поскольку еще совсем недавно, когда на Земле существовало настоящее самодержавие, само плюс державие, то есть самоуправление, всем управлял на Земле круг, а не отдельный человек, наделенный властью. Монастыри играли роль посольств других цивилизаций. Средоточием их была Астрахань. Астр равно звезда плюс хань, место обитания. Об открытых контактах с инопланетными цивилизациями свидетельствуют как китайские, так и тибетские хроники. Смотри, Колосима, земля не знает времени. Поэтому наше предположение можно смело считать утверждением. В средние века монастыри стали строить повсеместно, и они были превращены оккупантами в кладбище жреческих душ. Монахам, в которых часто воплощаются жрецы прошлого, иметь потомство запрещено, а значит, жреческие роды, которые когда-то защищали прилетавших к нам инопланетян от наших богов, обречены на исчезновение. И это можно рассматривать как издевательство над землянами. После захвата земли захватчики перессорили между собой все оставшиеся на земле цивилизации и разумные расы. В итоге мы сегодня остались одни. Теперь нас поделили на множество государств, у которых уничтожена древняя культура и история, и успешно стравливают между собой, заставляя доказывать друг другу, кто из нас ближе к Богу. Все это делается с тем, чтобы от человечества, настоящего хозяина Земли, ничего не осталось. А в космосе, между тем, нас стали считать неразумными существами. Когда же появилась теория Дарвина, утверждающая происхождение человека от обезьяны, захватчики успокоились, поскольку люди сами признали себя потомками диких животных.